В нашем датском отделении пьяная старая баба Шутиха, князь игумень Нержевская, настоящая ведьма, тоже пустилась в пляс, задрав подол и напевая хриплым с перепою голосом. «Заиграй, моя дубинка, заваляй, моя волынка! Свек с печки свалился, за колоду завалился, кабы знал, возвестил, я повыше подмастил, свекру голову сломила!» Глядя на нее, царица, со сбившейся на бок прическую, вся потная, красная, пьяная, прихлопывала, притоптывала, ой, жги, и хохотала, как безумная. Вначале попойки приставала она к ее высочеству, убеждая пить довольно странными пословицами, которых на этот счет у русских множество: чарка на чарку, не палка на палку, без поливки и капуста сохнет, и курица пьет. Но, видя, что кронпринцессе почти дурно, сжалилась, оставила ее в покое, даже потихоньку сама подливала ей, а, кстати, и нам, фрейлинам, воды в вино, что на подобных пирах считается великим преступлением. В конце ночи мы просидели за столом от 6 часов вечера до 4 утра. Несколько раз подходила царица к дверям, вызывая царя и спрашивая: «Не пора ли домой, батюшка?» «Ничего, Катенька, завтра день гулящий», — отвечал царь. Приподымая занавеску и заглядывая в мужское отделение, я видела каждый раз что-нибудь новое. Кто-то, шагая прямо через стол, попал сапогом в блюдо с рыбным студнем. Этот самый студень царь только что совал насильно в рот государственному канцлеру Головкину, который терпеть не мог рыбы. Денщики держали его за руки и за ноги. Он бился, задыхался и весь побагровел. Бросив Головкина, царь принялся за ганноверского резидента Вебера. Ласкал его, целовал, одной рукой обнимал ему голову, другую держал стакан у рта, умоляя выпить. Потом, сняв с него парик, целовал то в затылок, то в маковку, подымал ему губы и целовал в десны. Говорят, причиной всех этих нежностей было желание царя выпытать у резидента какую-то дипломатическую тайну. Мусин Пушкин, которого щекотали под шеей, он очень боится щекотки, а царь приучает его к ней, визжал, как поросенок под ножом. Великий адмирал Апраксин плакал навзрыд. Тайный советник Толстой ползал на четвереньках. Он, впрочем, как оказалось впоследствии, не был слишком пьян и притворялся, чтобы больше не пить. Вице-адмиралу Крюйсу раскроили голову бутылкою. Князь Меншиков упал замертво со страшно посиневшим лицом. Его растирали и приводили в чувство, чтобы он не умер. На таких попойках часто умирают. Царского духовника, архимандрита Федоса, рвало. «Ох, смерть моя! Матерь Пресвятая Богородица!» — жалобно стонал он. Князь-папа храпел, напялившись всем телом на стол. Лицом в луже вина. Свист, рев, звон разбитой посуды, матерная брань, оплеухи, на которые уже никто не обращал внимания, стояли в воздухе. Смрад, как в самом грязном кабаке. Кажется, если бы прямо со свежего воздуха привели кого-нибудь сюда, его сразу стошнило бы. У меня в глазах темнело. Иногда я почти теряла сознание. Человеческие лица казались какими-то звериными мордами, и страшнее всех было лицо царя. Широкое, круглое, с немного косым разрезом, больших, выпуклых, точно выпученных глаз, с торчащими кверху острыми усиками, лицо огромной хищной кошки или тигра. Оно было спокойно и насмешливо. Взор ясен и проницателен. Он один был трезв и с любопытством заглядывал в самые гнусные тайны, обнаженные внутренности человеческих душ, которые выворачивались перед ним наизнанку в этом застенке, где орудием пытки было вино. Князю папу разбудили и подняли со стола. Под столом князь-кесарь тоже успел выспаться. Их заставили вдвоем друг против друга плясать, поддерживая под руки, так как оба едва стояли на ногах. Папа в шутовской тиаре, венчанный голым вакхом, имел в руке крест из чубуков. Кесарь в шутовской короне со скипетром в руке. Царевич лежал на полу совершенно пьяный, как мертвый, между этими двумя шутами, двумя призраками древнего величия, русским царем и русским патриархом. Что было потом, не помню, да и вспоминать не хочу. Слишком гадко. На соседних кораблях пробили зорю, и у нас послышался звук барабана. Сам царь, он отличный барабанщик, бил отбой. Это значило. С Ивашкой Хмельницким, русским вакхом, была великая баталия, и он всех пошиб. Гренадеры выносили на руках пьяных вельмож, как тела убитых с поля сражения. Когда мы увидели небо, нам показалось, что мы выходим, говоря высоким слогом, из ада, а низким — из помойной ямы. 9 мая. Сегодня царь с большим флотом выехал из Петербурга для военных действий против шведов. 20 мая. Давно не писал дневника. Ее высочество была больна после попойки. Я от нее не отходила. Да и что писать? Все так печально, что говорить и думать не хочется. Будь что будет. 25 мая. Я не ошиблась. Мир оказался недолгим. Опять пробежала черная кошка между царевичем и ее высочеством. Опять по целым неделям не видится. Он тоже болен. Доктора говорят, чахотка. Я думаю, просто водка. 4 июня. Пришел царевич, одетый по-дорожному, в сером немецком рейзероке. Поговорил о чем-то постороннем и вдруг объявил «Адьё» и «Гехенах Карлсбад». Кронпринцесса так растерялась, что не нашлась, что сказать, даже не спросила, надолго ли. Я думала, он шутит. Но оказалось, почти тотчас, выйдя от нас, царевич сел в почтовую карету и был таков. Говорят, в самом деле едет на воды лечиться. И вот мы одни, без царя и царевича. Родители ее высочества, должно быть, поверив глупым здешним сплетням, рассердились на нее и тоже перестали ей писать. Мы покинуты всеми. 7 июля. Письмо царя к ее высочеству. Я бы не хотел вас трудить, так уж против совести моей думать. Но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предварить лаятство необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь. И понеже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вяще года, то ради, когда благоволит Бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить, о чем вам донесет господин канцлер граф Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем ложь любящим уста заграждены были. Учинили анштальт, представили ее к высочеству трех почти незнакомых ей женщин, канцлершу Головкину, генеральшу Брюс, да старую бабу Шутиху, князь игуменью Ржевскую, ту самую, что плясала во время попойки. Эти три мегеры не спускают с нее глаз. Охраняют или попросту шпионят? Что все это значит? Чего бояться? Какого обмана? Неужели подмена ребенка, девочки-мальчиком, по проискам тех, кто желает утвердить наследство за родом царевича? Или это чрезмерная любезность царицы? Теперь мы только поняли, как подозревают и ненавидят нас. Вся вина Шарлотты в том, что она жена мужа своего. Отец против сына, а мы между них, как между двух огней. «Послушно исполню волю вашего величества о назначении трех женщин для моей охраны», — ответила Шарлотта царю. «Тем более, что мне и на ум никогда не приходило намерение обмануть ваше величество и кронпринца. Посему столь странное и мною незаслуженное распоряжение мне весьма огорчительно. Казалось бы, многократно обещанные милость и любовь вашего величества должны были служить мне залогом, что никто не обидит меня клеветою, и что виновные будут наказаны как преступники. Прискорбно, что мои завистники и преследователи имеют довольно силы к подобной интриге. Бог — моя надежда на чужбине. И как всеми я покинута, он услышит мои сердечные вздохи и сократит мои страдания». 12 июля. В 7 часов утра ее высочество благополучно разрешилось от бремени дочерью, а царевича ни слуху, ни духу. 1 августа. Получено известие о победе русских над шведами при Гангуте 27 июля. Взята будто бы в плен целая эскадра с Шаут-Бенахтом Эрншильдом. Весь день трезвон колокола и пальба из пушек. Здесь, впрочем, не жалеют пороха и по поводу самых ничтожных побед, захватив 3-4 гнилые галеры, так палят, как будто мир побежден. 9 сентября. Царь вернулся в Петербург. Опять пальба, точно в осажденном городе. Мы почти оглохли. Бесконечные триумфальные шествия, фейерверки с хвастливыми аллегориями. Царь прославляется как завоеватель вселенной, Цезарь и Александр. Была попойка, на которой, слава богу, нас не было.